Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает праздничную программу. В этом часе ее откроет литературная страница, главу «Яблочный спас» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» читает Екатерина Краснобаева. Затем вы услышите окончание беседы протоиерея Николая Епишева, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Борисово Новгородской епархии, о том, как нам не стать Иудой.
Яблочный спас. Завтра преображение. А послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя в огромный розовый дом в саду за чугунной решеткой держать экзамен в гимназию. И я учил и учил священную историю Афинского. Завтра — это только так говорят. А повезут годика через 2-3. А говорят завтра — потому что экзамен всегда бывает на другой день после спаса преображения. Все у нас говорят, что главное — закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице. Но все-таки очень страшно. Так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного щелкуна, который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски на кучу стружек и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. — А ну-ка, — скажет, — расскажи мне чего-нибудь из божественного. Я ему расскажу, и он похвалит. — Хорошо умеешь. А выговаривает он на «о», как и все наши плотники. И от этого, что ли, делается мне покойней. Небось, они тебя возьмут в училище, ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный спас. Про него умеешь? Так. А яблоки почему кропят? А вот и не так знаешь. Они тебя спросят, а ты и не скажешь. А сколько у нас спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнут спрашивать, а ты? Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть... — Да нет же ничего, — говорю я, — совсем расстроенный. Написано только, что светят яблоки. — И кропят. — А почему кропят? — А-а-а! — Они тебя спросят. — Ну, а сколько, скажут, у нас спасов? А ты и не знаешь. — 3 спаса. — Первый спас. Загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный. Медовый спас. Крест выносит. Значит, лету конец. Мед можно выламывать. Пчела не обижается, уж пошабашила. Второй спас, завтра который вот, яблочный, спас преображение. Яблоки кропят. А почему? А вот, Адам и Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не вельно был от греха. А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до кропления поест, у того в животе черви ведется. И холер бывает, а как укроплено, то без вреда. А третий спас называется орешный. Орехи поспели после успенья. У нас в селе крестный ход, икона спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшкин, собирай мешок орехов, а он нам лапши молочной для разговин. Вот ты им скажи, и возьмут в училище.
Преображение Господне.
ласковый тихий свет от него в душе до ныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочка в грушевке, хранящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, зелено-золотисто-мягкие. Ясный голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу, не идет ли уж крестный ход. Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко-грушевка в нашем саду поспела, закраснелась. Будем ее трясти для завтра. Горкин утром еще сказал: «После обеда на болото с тобой поедем за яблоками». Такая радость! Отец старосту Казанской уже распорядился. «Вот что, Горкин, возьмешь на болоте у Крапивкина яблок мер 5-6 для прихожан и ребятам нашим. Бери, что ли, да на блюдных для освещения покрасовите меру, для пречта еще меры две почище каких, протодиакну особо пошлем меру опортовых, покрупнее он любит. Андрей Максимович земляк мне на совесть даст, ему из Курска и с Волги гонят. А чего для себя прикажете? Да это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез астраханский сахарный. О, арбузы у него, раз сахарный, всегда с потреском, самому князю Долгорукому посылает. У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом, как и орлы те, на всю Москву гремит. После обеда трясем грушевку. За хозяина Горкин, приказчик Василий Васильевич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет, прибежит. Допускает еще из уважения только старичка-лавочника Трифнича. Плотников не пускает, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто, лето сухое, деревья поредели и подсохли, много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечки, и кажется, что от этого треска исходит свет золотистый, жаркий. Разросшиеся крапивы и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро, а обдерганные кусты смородины так и блестят от цвета. Блестят и яблони, глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин везет грушевки, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак. — Погоди, стой, — говорит он, прикидывая глазом, — я ее легким трясом на первый сорт. И яблочко квело у ней, ну, маленько подшибем, ничего, лучше сучком пойдет, а силой не берись. Он прилаживается и встряхивает легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов и пронзительной едки от крапивы мешается со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи от яблок. Ползают все, даже грузный Василий Васильевич, у которого лопнула на спине жилетка и видно розовую рубаху лодочкой. Даже и толстый Трифонович весь в муке. Все берут в горсть и нюхают. Грушевка! Зажмуришься и вдыхаешь. Такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость, крепость со всеми запахами согревшего сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Не жаркое же солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях и на яблочках. И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушевку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое. Маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший, с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой, красной смородины, крыжовника виноградного с пышным лопухами и крапивой, далекий сад, до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, все, до последнего яблочка, верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко. И двор увидишь, с великой лужей уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой, и серые сараи с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и в изнесенной домбарной крыше горы кулей, пузатых совсом и солью, слежавшиеся в камень, с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсеца, и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки. «Да пускай, Панкратыч!» — оттирает плечом Василий Васильевич, засучив рукава рубахи. «Ей-богу, на стройку надоть!» «Да постой, голова елова не пускает Горкин! Побьешь дуралом яблочки!» Встряхивает и Василий Васильевич, словно налетает буря, шумит со свистом и сыплются дождем яблочки по голове, на плечи, орут плотники на досках. Это так вот тряхнул Василий Васильевич, трясет и Трифонович, и опять Горкин, еще раз Василий Васильевич, которого давно кличут, трясу и я, поднятый до пустых ветвей. «Эх, бывало, у нас трясли, зальешься», — вздыхает Василий Васильевич, застегивая на ходу жилетку. «Да иду, черт вас!» «Чертыхается еще елов голова. На таком-то деле, — строго говорит Горкин. И он еще хуронь-то, — оглядывает он макушку. Да не стрясешь. Ну, рубьям на розговины пойдет последушек». Мы сидим в замятой траве. Пахнет последним летом, сухой горечью. Яблочным свежим духом блестят паутинки на крапиве, льются, дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков. «О, осенней-то песни, — говорит Горкин грустно, — прощай лету, подошли спасы, готовь запасы. У нас ласточки бывало на плете, надо бы обязательно на покров домой съездить. Да чего там, нет никого. Сколько уж говорил, и никогда не съездит, привык к месту. В Павлове у нас яблоко, пяток меры, — говорит Трифонович. А яблок-то какое, павловское! Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге. Криво-криво ручка, кто даст, тот князь, кто не даст, тот собачий глаз, собачий глаз, собачий глаз. Горкин отмахивается, легается. «Махонька, что ли? Приходи завтра к казанской, дам и пару». Запрягает в полог кривую. Ее держат из уважения, но на болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие. С нами огромная корзина одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо видневшейся в переулке белой Спаса в наливках, мимо желтеющего внизу очки Марана, мимо краснеющего далеко за полянским рынком Григория Неокисарийского, и везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги, и все дремлят. Белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожие на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики, небо какое-то пыльное... «От парева», — позевывая, — говорит Горкин. Попадается толстый купец на извозчике, во всю пролетку, в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно. «Старство лощено с шаболки, мясник, жадный, пример всего. А мы с тобой закупим более 10 на всю пятерку». Вот и канава, застоявшаяся радужной водою. За ней над низкими крышами и садами горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и болото, по низинке великая площадь торга, каменные ряды дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снитками, судаками, яблоками. Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока, голубятся стайками голуби, куда ни гляди, рогожа да солома. — Большой нынче привоз. Урожай на яблоке, — говорит Горкин. — Поест яблочков Москва наша. Мы проезжаем по лабазам в яблочно-сладком духе. Молодцы вспаривают тюки с соломой, золотится над ними пыль, вот и лабаз Крапивкина. Горкин Панкратычу дергает картузом Крапивкин с седой бородой широкий. А я-то думал, пропал наш козел, а он вон у седа бородка. Здоровается за руку. Крапивкин пьет чай на ящике, медно-зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо, только пили, хотя мы и не пили. Крапивкин не уступает, палка на палку плохо, а чай на чай и кеманской качай. Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого в соломе глядятся яблочки. «С яблочными духами чаек пьем», — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник, они пьют долго и разговаривают как следует, называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу же третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов, на соломенных жгутиках-виточках, по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми селебинки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу на соломе, от вязкого духа даже душно, а в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы, привезли ящики с машины. Наконец поднимаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта. Вот белый налив, если глядеть на солнышко, как фонарик. Вот ананасное царское, красное, как кумач. Вот анисовое монастырское. Вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое восковое, бель, ростовка сладкая, горьковка. На блюдах-то? Покосить тебе надо, задумывается Крапивкин. Хозяину потратить надо. Браво, крепоник еще, поповка не красовита. Да ты мне, Андрей Максимович, — ласково говорит Горкин, — по красовите каких парадных? Павловку, что ли? Или эту, как ее? Этой нету, — смеется Крапивкин, — а и есть, да тебе не съесть. Эй, открой, с курс которые за дорогу утомились, очень хороши будут. А вот по манежне будто, — нашаривает соломе Горкин, — опорт никак. Выше сорт, чем апорт, называется компорт. Сыпай меру. Архиерейское прямо, как раз на укрепление. Глазок-то у тебя в Успенской взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Амфитеатрову. Проповедь и знаменит, говорит, слыхал, небось? Как не слыхать? Золотое слово. Горкин набирает для народа бели и россыпи мер восемь, берет и причту титовки, и опорту для протодьякона, и арбуз сахарный, каких нет нигде. А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы, пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу и радостные китайские щечки, хвостики их из щелок, вспоминаю их горечь, сладость, их сочный треск и чувствую, как кислит во рту. Оставляем кривую лабазу и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, подев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам. «Павловка, мелковат только». «Сама она, купец, крупнее не бывает нашей. 3 гривенька полмеры. Но что от меня елов голова воля стучишь? Что, я не Ярославский, что ли? У нас на Волге гривенька такие». «С нашей-то Волги версты долгие, я сам из-под кинешмы». И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Лавкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру. Пора домой ко всеночной. Солнце уже косится, вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Ивана Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки и плавятся здесь, на площади в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки. Едем полегоньку с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо, такое оно спокойное, так бы улетел в него. Праздник Преображения Господня. Золотое-голубое утро в холодочке — церкви не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков, изломившейся белой лентой, постукивают тонко, сухо, прыгают по плечам над головами, идут к иконам, передаются к празднику. Проплывают над головами узелочки, все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины нам вони. «Обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе присунутся, даже на хоругвях. Необыкновенно весело, будто гости и церковь совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках. Ему-то и принесли их. Посмотри, Господи, какие! А он посмотрит и скажет всем: «Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки». И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть преображение. Приходит Горкин и говорит: «Пойдем, сейчас окропление самое начнется». В руках у него красный узелок своих. Отец все считает деньги, а мы идем. Ставит канонный столик, золотой голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторжем тащит самвона знакомые корзины, подвигает под окропление поближе. Все суетятся, весело, совсем не церковь. Священники и диаконы в необыкновенных ризах, которые называются яблочные, так говорит мне Горкин. Ну, конечно, яблочные. По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки, и груши, и виноград, зеленое, золотое, голубое отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освещают воду, потом старшая в лиловой камеласке читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, необыкновенную, веселую молитву. И начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкает и тут, и там, отдельно кропит корзина для прихода, потом узелки, корзиночки идут ко кресту, дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый диакон нарочно, будто три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях, певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их: «Живей, приходи, не засть!» Они клянчат: «Да яблочко-то еще, Горкин! Мишки три дал!» Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки-сердечки. Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом и морщится. «С кваском», — говорит он, морщись, скосив глаз, и трясется его бородка. «А приятно, ко время-то окропленное». Вечером он находит меня у досок на стружках. Я читаю священную историю. «А ты не бойся, теперь все знаешь. Они тебя спросят про спас, или там как, почему яблоко крупят, а ты им строгай и строгай. В училище и впустят. Вот погляди вот». Он так покойно смотрит мне в глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчетом мне, что я, схватывая охапку стружек, бросаю ее кверху, и сыплется золотистый кудрявый дождь, и вдруг начинает во мне покалывать от непонятной ли радости или от яблоков, без счета съеденных в этот день. Начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, что в училище меня впустят, непременно впустят.
Екатерина Краснобаева читала главу «Яблочный спас» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне».
отслышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в наших предыдущих выпусках уже звучала беседа протоиерея Николая Епишева о том, как нам не стать Иудой. Сегодня вы услышите окончание этой беседы отца Николая Епишева, настоятеля храма во имя Успения Пресвятой Богородицы в селе Борисово Новгородской епархии.
Господь наш был состоявшимся Мессией. Не его вина, а наша человеческая вина сделала его объектом казни и жертвы. Но второго Мессия, того, который метит на место и вместо ожидаемого второго пришествия Антихрист, очень заставляет нас задуматься, не являемся ли мы сторонниками Иуды. Предостережемся же от Иуды всеми нашими силами. Падение Иуды происходило вследствие отторжения, отдаления и отчуждения. Преодолевается это с помощью церковных и домашних чтений. Прежде всего, конечно, неукоснительное соблюдение нашего ежедневного правила утреннего и вечернего молитвы перед едой и после еды, обязательно молитвы после еды, мы должны Господа благодарить. Один из корней погибели Иуды была неблагодарность. Надо читать чаще псалтирь. В течение недели мы два раза прочитываем псалтирь. Конечно, это сложно, трудно. Есть варианты, когда включается техника, великолепные записи с псалтирью. Может звучать у нас большая часть дня, если мы имеем для этого досуг слушать. И даже когда мы обычно трапезничаем, то лучше всего, конечно, сохранять молчание и потреблять пищу под чтение тех же святых отцов или поучение. Вот что еще важно. Кроме того, очень важным является чтение Евангелия. Всем нам положено прочесть Евангелие в течение всего поста. Потому что Евангелие – это не просто интересное детективное чтение, а это очищающее, вразумляющее, это целительное чтение. Оно переворачивает всю душу человека. Оно взволнованно заставляет нас взирать на Господа. И в этом чтении мы уже никогда не расстанемся, не отойдем, не отступим от Господа. Не будет возникать отчуждения. И кроме того, через это деяние, через это чтение мы любим Господа. А объект любви, который нам дорог, с ним не хочется расставаться никогда, как можно больше. Вот причем мы знаем опыт подвижников, столпников, которые вот сегодня мы вспоминаем память преподобного отца нашего Серафима Выродского, который был в немощи, на камне стоял ночами и днями. Это говорит о том, что они просто не могли расстаться с Господом. Молитва текла в их сердце, слезы и живые чувства соединяли их с Богом. Представить Господа мы даже себе не можем в Его необыкновенной высоте. Поэтому мы все время должны быть устремлены к Нему. Вот это одно из средств победы этого иудиного духа. Или как его можно назвать? Иудин комплекс. Он психологически складывается у многих людей в наше время. После того, как произошла революция, иудин комплекс, он сейчас одно из сильнейших бедствий, которые губят нашу страну. Да, за ней стоит поклонение мамоне, всем этим суетам, которые существуют. То есть это поклонение обратному. Не Богу мы служим, не в Бога богатеем, как говорится в народе.
Да, действительно, батюшка, святые отцы говорят, что когда мы молимся Господу, то мы свою душу перед Ним изливаем, а когда читаем Слово Божие, Евангелие, то сам Бог, Господь беседует, да, с нами. Так, батюшка?
Угу.
Вот. А вот еще скажите, пожалуйста, ну, как многие говорят, мы живем в предантихристово время.
Угу.
И у многих душа трепещет, каменеет, леденеет, ужасается в связи с глобализационными событиями, в связи с этими УЭК-карточками разными. И многие люди теряют мир душевный, который дорог в очах Господа. И получается так, что мы ждем Антихриста, но не ждем Господа. А ведь апостолы учили нас: «Ей, гряди, Господи!» И ждали Господа, так чего же нам бояться?
Опять же, то, что мы вспоминали о Евангелии от Луки, где эта встреча, последняя тайная вечеря, и Господь говорит апостолу Петру о том, что «я помолился о тебе». Мы должны помнить и не унывать, и не падать в отчаяние, что мы не оставлены. Господь нас не оставляет, лишь бы мы не оставили Его в этих своих человеческих опасениях. Верить в Бога надо. Его спасительную силу.
Не отчаиваться.
Да.
Батюшка, говорят, что еще перед тем, как должен Антихрист прийти, еще ведь должен по пророчеству святых отцов царь русский быть православный на земле. Так ли это? А некоторые говорят, что иногда пророчества не исполняются.
Ну, во-первых, мы можем сказать о том, что святые не умирают. Поэтому их присутствие здесь мы ощущаем в большей или меньшей степени. В каждой судьбе это прочитывается. Поэтому, если это не будет такой государь, которого мы бы хотели увидеть через прессу, которая заявит нам или по телевидению объявит нам, этот пришелец, возможно, и будет очень далек от того идеала, которого мы бы себе представляли, да и кто этим будет заниматься. Государь же, он продолжает жить, продолжает действовать, помогать. И житие одного из представителей потайной подпольной церкви, которая в 20-е годы ушла в подполье, и пребывание их в основном было в тюрьмах. До 1975 года один из последних представителей тайной церкви.
Это Евстифляне?
Да, возможно. И вот он молился и всегда поминал государя и все его августейшее семейство. Для него они были как живые присутствующие. Ну, а кроме того, вы знаете, есть и свидетельства, которые множатся о том, что государь действительно реально помогал, особенно на войне, или у людей, которые находится в отчаянном положении, он приходит и помогает. А кроме того, мы должны помнить о том, что то, что мы сейчас еще существуем, то, что возникает или возвращается к нам церковь, таинство совершается, мы должны видеть в этом промысел, который нам идет через посредство молитвы и предстояния нашего Государя. Вот он у нас здесь, в студии, его удивительный, прекрасный лик, его удивительные, прекрасные глаза. Разве он здесь не с нами?
С нами. Конечно, с нами. И молитвенно он, конечно, обращается к нам, и мы к нему, читая акафист, и его венценосной семье. И действительно, его глаза живые, живее живых, правда?
Да.
Сейчас даже смотришь на его фотографии, такое ощущение, что Государь нас слышит и слышит наши молитвы, слышит наши обращения к нему. Батюшка, ну вот такой вопрос у некоторых возникает. Вы сейчас рассказали об Иуде, о его предательстве, о том, что он совершил. А некоторые говорят, что ну так предопределено было Богом, значит, так должно быть было, что должно было такому человеку родиться, и чтобы через него это совершилось, чтобы совершилась искупительная жертва Спасителя.
Этот вопрос не касается человека. Промысел Божий – это явление, превышающее наше разумение. А то, что Господь предупредил, будет и произойдет. Но горе тому, кто будет участвовать в этом. Поэтому нам и нужно с трепетом спрашивать себя, не я ли Господи? Об этом надо помнить.
И всегда находиться в таком состоянии, чтобы душа наша при воспоминании этих страшных событий обращалась внутрь свои очи и вопрошала, не я ли Господи, да?
Да, да.
Как апостолы за Тайной вечерей.
Да. Всегда должен быть внутренний трепет. Греховность наша – это и есть предательство Господа. Если бы мы настолько любили Его, настолько трепетали этой любовью, то мы бы не могли грешить. И так же, как и с нашим государством, государем нашим отвергнутым. Если бы мы не грешили, то не произошла бы эта трагедия. Она прошла, произошла именно в силу нашей греховности. И мы оказались его предателями.
То есть люди оземленились?
Да.
Оземленились. Им земля... И все, что по вертикали, стало ближе душе, чем все то, что устремляет душу к Богу.
Обычно в середине Великого Поста, на крестопоклонной неделе, близко в это время празднуется память сорокамучеников. Это один из любых праздников православных людей, особенно на России. Здесь как-то по-доброму их принимают, как бы что они живые, присутствующие здесь. Они несли свои страдания не в столь отдаленном месте. В Армении пеклись обычно жаворонки. Вот о них говорится о том, что они своим подвигом жертвенным очистили все сферы, все стихии. И поэтому и землю они очистили. Поэтому мы всегда должны думать о том, когда мы говорим об экологии. Экология, она держится за счет нас, за нашей души. Экология души. Вот один из средств преображения окружающего нас мира. Ну, так как и святые говорят. Спасите сам, спасешься и все вокруг.
Не даром ли говорят, что когда колокольный звон в монастырях во все звенит, то атмосфера очищается, да, батюшка?
Да, когда я учился в Московской семинарии в момент этой катастрофы
Чернобыльской,
то священники приезжали, я сам слышал, что они звонили, собирали своих... свою паству в церкви, и имелся счетчик Гегера, по которому было показано, что радиация исчезала в этот момент. И молитвы, и колокольного звона.
Настолько очистительно действует.
Да. Своей мощью.
И в Киево-Печерской лавре, там, где святые угодники Божьи почивают своими нетленными мощами, замеряли так же, радиации не было. именно в этих святых местах. То есть сила Божья здесь явно присутствует, и только по нашему маловерию мы охлаждаемся и становимся незрячими.
Немощь наша, как вы помните, я уже говорил, что немощь, это даже и апостолов, избранников, она даже посрамила апостола Петра, когда он шел по воде, потом сомнился и возопил: «Помоги мне, Господи!» Эта немощь преодолевается, но преодолевается она, опять же, помощью Божией, и как праздник Пятидесятницы, венчающий цикл пасхального торжества, дано нам в память о том, что произошло с апостолами, когда они сподобились схождения Духа Святаго. Они совершенно изменились. Если апостол Петр дрожал, как овечка в саду Синедриона, то после схождения Святаго Духа он входит туда бесстрашно. И Синедрион трепещет перед ним и не знает, как с ним справиться. Справиться с ним невозможно, потому что перед ними присутствие Бога является. Поэтому нам надо всегда об этом помнить. И хорошо, что есть такая традиция иногда пасхальной ночью, до того, как происходит начало крестного хода пасхального, читается Деяния апостолов. Сколько могут, но люди вычитывают эти свидетельства о связи человека и всего человечества с Духом Святым, схождении Святого Духа. Так что мы не оставлены, у нас надежды много, но мы должны помнить вот эти фундаментальные, постоянно хранить связь с Богом, надо пресекать свою отчужденность, порой леность, равнодушие. И мы должны помнить о том, что говорил преподобный Серафим Саровский. «Стяжите Духа Святаго». Стяжание Духа Святаго. Больше всего, чем в посту, мы не получаем этой порции, этой зарядки. Почему посты носят такой военной терминологии относятся? Что мы мобилизуемся, заряжаемся духовной энергией, мы собираем весь арсенал средств борьбы с сатаной на весь год. И поэтому это праздник. И поэтому Господь ему говорит, что плоть не мощна, а дух бодрствует. Бодрствуйте духом, это наша задача. Вот это все задача Великого Поста, чтобы мы бодрствовали и отвращались от Иуды страхом, не я ли в следующий раз совершу этот поступок. Ведь делали эти поступки. И сейчас мы, может быть, даже будем эти поступки совершать, когда нам будут вручаться всякие помеченные документы. Мы должны об этом говорить, что у меня не хватило силы, у меня не хватило мужества. Я заслонился детьми, стал думать о чем-то другом, постороннем, в то время как надо было себе сказать: я сейчас же иду на Голгофу. Как эти скрытые, таинственные праведники, в заключение прожившие всю свою жизнь, они так и не вышли на свободу после того, как их арестовали в 20-м году. Представляете себе, в 75-м году он скончался в тюрьме. Для него не существовала та культура, которая была, и которую мы считали привычной, и считаем своей, когда мы включаем телевизор и смотрим советские фильмы. Для него этой культуры не существовало. Ее не было, потому что в этой культуре не было Бога. Поэтому она была ему не нужна. Она его только рассеивала. Мы-то люди более такие изощренные, мы более привычные, мы привыкли к грубой пище, как говорится. А они настолько тонки были духом, что они не переносили и не могли перенести эти звуки развлекаловки, всякие карнавальные ночи, там и все такое прочее. Вполне может быть, нам кажется безобидным. Питаться-то всей полнотой пищи надо. Это любовь, это преданность. Они в этом отношении были правы. Некоторые действия были очень странными, не все, не во всем понятными. Они были мученики, живые мученики, они даже не юродствовали. Они несли свою тяготу трагедии этой жизни, которая сложилась в мире после падения России православной. Для них уже не было никакой другой страны.
Батюшка, вы встречали таких на своем жизненном пути?
Ну, я по тюрьмам не бывал, поэтому я могу только видеть, мог кого-то из них. Но они уже были на свободе. Ну и вы сами слышали и видели, может быть, посещали таких старцев. Тот же отец Николай Гурьянов.
Да.
Тот же отец Таврион Матовский. Да. И отец Серафим Тяпочкин. Все они же были, они все прошли этим путем. Я их видел. Слава Богу, зато от них и шла такая благодатная сила. Они приподнимали плиты. А когда отец Серафим принимал свои кельи, то меня больше всего поразило то, что вся она была заставлена птичьими клеточками. И там пели птицы. И такое было впечатление, что мы были в раю с ним, когда говорили. Всего несколько минут присутствия в раю. И потом необыкновенность излияния любви в них чувствуется. Они принимали в сердце любого человека, даже последнего, самого грешного. И потом они были с Богом, поэтому для Бога нет той черноты, которая существует. Ведь в чем страх и ужас Иуды заключается в том, что отторгнув себя от Бога, он отторгнул себя от всего мироздания. И он не знал даже себя, куда деть. Он уже был никому не нужен. Полная неприкаянность. Ну, Каин, неприкаянность полная. Это вот, вот этот весь ужас и есть. И он это сделал своими руками. Весь ужас-то в этом. Не уследил, не усмотрел. А это сейчас соблазну очень легко поддаться этому соблазну. Безусловно, типизация, она присутствует, все эти события на все времена. Поэтому каждое поколение, каждый человек переживает, проходит эту стезю. И поэтому оно, Евангелие, обращено каждому из нас в любое время, когда бы мы ни жили. И в этом ее величие, это книга вечная. Прежде всего, внимание к себе. И внимание ко всему, что происходит вокруг нас, когда мы видим явные предупреждения, ими нельзя пренебрегать, быть осторожным, как можно меньше доверять кнопке, которую мы нажимаем на тех или иных приборах, а эти кнопки очень быстро превращают нас в рабов, из нас вьют веревки, а мы оказываемся бессильными перед ними. Самое серьезное – это противостоять духу времени. Вот недавно была передача, и архиерей говорил, отвечал на этот вопрос. Один человек задал ему вопрос, как противостоять духу времени. И знаете, что ответил архиерей? Не надо противостоять духу времени. Представляете себе? А ведь до этого он говорил прекрасную проповедь своему другу, екатеринбургскому владыке, на День Державной Божьей Матери. Он говорил о том, что в одном из приемов посольства он услышал слова от сотрудника этого посольства, не знаю, какую он там должность занимает, он сказал, что Россия не простая страна, а это держава. И этот же человек произносит такие страшные слова.
А что он имел в виду под этим? Не участвовать в нем, не обращать внимания на дух времени, изолироваться, как пустынники.
Там не раскрыто было. Задававший вопрос нам не объяснял, что он понимает под духом времени. А то, что дух времени погибельный,
да,
совершенно очевидно, и во все времена об этом говорит. Это евангельское чтение, внимательное нам всегда, напоминает об этом противостоянии духа времени. Поэтому такой ответ безапелляционный, не надо противостоять духу времени, это значит плыть по течению. А плыть по течению, это мы знаем, это огромная река, переполненная людьми, плывущими в погибель.
А противостоять духу времени, это оставаться истинными православными христианами, и каждый на своем месте нести свой крест, служение.
Очень важный вопрос вы задаете, потому что на него однозначно ответить невозможно и трудно, но какую-то часть мы уже раскрыли и предупреждение сделали, потому что, во-первых, если говорить об антихристе и о последних временах, то они уже наступили. Они уже наступили в евангельском чтении, ведь Господь нам говорит о том, что пришли последние времена. А это не простые слова, это не праздные слова.
Услышите о войнах и военных слухах.
Да. Да. Поэтому то, что произошло у нас в 17 году, это совершенно очевидно осуществившийся апокалипсис. То, что уже уничтожены были церкви, сброшены колокола, кощунственно святынями, это говорит, что конец света уже наступил.
Мерзость запустения на святом месте.
Каким чудом мы удержались? Вот меня спрашивают, я говорю, а какое у нас государство? Галоша. Рваная галоша, которую мы латаем теми или иными способами. Там диктаторами, там какими-то там бреши эти забивают они нашими телами. Это все держится, ведь это все совершенно...
Да, молитвами десяти тех праведников,
да.
О которых вы сегодня вспоминали. Батюшка Иоанн Крестьянкин, тоже прошедший лагеря, да? Вот, и все те праведники, о которых вы сегодня вспоминали, их молитвами еще мы держим.
Да, тем, что церковь строится, молитва льется от востока до запада. Это пояс, который... А теперь мы снискали этот пояс, а еще раз узрели его. Пояс Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и то, что весь народ так ревностно пришел почтить эту святыню. Вот то, что сейчас вот только что произошло, возвращение свободы. Архимандриту Ефремову говорит о том, что это очень важное событие. Божья Мать придает ему очень большое значение. Вот то, что мы просыпаемся... И то, что мы приходим, вопреки обычному нашему течению времени, многие несутся на своих автомобилях какими-то заботами одержимые, а другие идут и стоят в очереди часами и ждут возможности сообщиться со святыней. Вот вам и хождение против духа времени. Мне бы хотелось, чтобы эти встречи были дополнены, может быть, в аудитории, потому что бывает иногда появляются какие-то импульсы для собеседования. И вот сегодняшнюю беседу я готовил, в общем-то, для аудитории. Но, слава Богу, была возможность встретиться вот так в эфире. Кроме того, не одна серия бесед приготовлена, а есть еще другая часть, которая относится к тому фундаменту нашего спасения. Как мы должны воспринимать Евангелие в силу того, что сейчас нам навязывают вот всевозможные какие-то там груды макулатуры или какой-то груды макулатурной массы и заявляют о том, что это Евангелие от Иуды. Мы уже получили итог этого Евангелия в кавычках кощунственного, и мы уже знаем, чем заканчивается оно, поэтому нам учиться там нечему. А для того, чтобы нам чему-то научиться, надо иметь представление, а что же нам дало Евангелие. Хотя бы краткую встречу на эту тему надо сделать. И кроме того, надо продолжить ту беседу, легко ли прийти Антихристу в наши дни. И там есть еще о чем сказать. Я приглашаю вас к нам на имени озера Новгородская земля. Красиво, великолепно. Шелонь река, имени озера. Есть на что посмотреть, есть о чем поговорить при встречах. Есть что показать. Поэтому я вас всех приглашаю к нам. Мой телефон 8-816-52. А дальше сам телефон 75-680. Жду ваших звонков. Бывают трудности со связью, но вы не отчаивайтесь. В конце концов, можно написать и письмо. Индекс наш 175-217. Адрес очень простой. 175-217. Адрес простой. Новгородская область. Старорусский район. Почтовое отделение Борисова. Священнику Николаю. Милости просим. До будущих встреч. Не только в эфире.
У нашего микрофона был священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Успения Пресвятой Богородицы села Борисова Новгородской и Старорусской епархии.
Русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.